Продолжаем прямой эфир. Сегодняшний собеседник «Радио Спутник», кандидат юридических наук, эксперт по работе спецслужб Сергей Карнаухов. Сергей Сергеевич, вы с нами по-прежнему?
Да. Здравствуйте.
Отлично. Да, по поводу Чубайса, вот здесь вдогоночку один вопрос. Пришел он на наш номер в WhatsApp. Может быть, Чубайс договорился?
Ну, безусловно, Чубайс договорился внутри с элитами, это совершенно точно, и я еще раз скажу, что, ну, в целом, давайте так, у нас нет репрессивной машины, которая бы, как очень многим хочется, действовала жестко. Мы действуем эффективно, мы все-таки стоим на принципах небольшого отступления от правовых норм в сторону гуманности принятия решений, поэтому такие лица, тогда, когда можно их задержать и посадить, они получают возможность выехать из страны. Наверное, эта практика в каких-то условиях оправдана. Вместе с тем, на мой взгляд, подобные договоренности, они приводят к тому, что люди другие, которые попадаются за меньшие правонарушения, к сожалению, недоумевают, почему вот можно делать вот этим людям все, а потом покидать страну, уезжать в Турцию, а нам за медный грош приходится сидеть по 3, 5, 7 и более лет. Это, кстати, обоснованная претензия.
Напомню номер нашего WhatsApp и Viber для обратной связи. +7 968 766 3311, +7 968 766 3311, если так удобнее кому-то запомнить. Радиоспутник.ру – это наш сайт, там можно слушать и прямые эфиры, и читать различные материалы, ну и также телеграм-канал «Радио Нижнее подчеркивание Спутник», ну, разумеется, на него можно быть подписанным, а может быть даже и нужно. И там можно через бота тоже вопросы нам присылать, мы будем озвучивать. Еще об одном человеке, который, возможно, договорился. Это не точно, это информация от Wall Street Journal. Ссылается издание на источники. Владимир Зеленский советовал главе США Джо Байдену временно не вводить ограничительные меры против российского бизнесмена Романа Абрамовича, поскольку тот может помочь в переговорах с Россией. Близко это может быть к истине, и может ли Роман Аркадьевич какую-то значительную роль в переговорах с Россией сыграть?
Вы знаете, выяснял сегодня с утра всю эту ситуацию, пытался понять, насколько объективно то, что написано, ведь там приплетают еврейские организации, которые якобы для усиления просьбы Зеленского начинают активно просить Абрамовича, там, ну и так далее, то есть прочая информация. Я ее назову бредом, бредом, потому что это не так. Более того, мы видим, что давайте реально оценим положение Абрамовича в мире. Мы не можем с вами отвергать, что Абрамовича самым бесцеремонным образом ограбили в Лондоне, в Британии, по сути дела. Ему пришлось отдавать такой дорогой для него клуб «Челси». Мы увидели, какие жесткие меры к нему приняли по отношению к его финансовым активам. И это говорит прежде всего о том, что заявление Зеленского на этом фоне выглядит просто диссонирующим, и поэтому это чистой воды вброс, попытка втянуть Абрамовича в очень грязную игру, к которой он не имеет никакого отношения. Все переговоры с Зеленским ведутся только на официальном уровне. Зеленскому неоднократно предлагалось и сейчас предлагается принять различные решения в области решения гуманитарных проблем Украины. Вместе с тем мы понимаем, что различные механизмы используются Украиной сегодня для дестабилизации. Ну, то есть, вот я, например, условно сейчас читаю то, что прям параллельно сейчас, в эти минуты, происходит в проукраинских чатах. Например, в одном из них это киевский чат, где обсуждают сейчас, ну, условно, вот я читаю, окружение Путина выясняет отношения, пропал не только Шойгу, исчезли со связи многие генералы, и вот тут тысячные репосты, Украина радуется. То есть это все медийные игры, рассчитанные на очень маргинальный слой, потому что следующим шагом будет логичный шаг следующего характера. А вот Абрамович заявил, а вот Абрамович стал в позу против Путина, и начинается более сложная медийная игра, в которую можно поверить. К реальности все это не имеет никакого отношения. Перед нами классический вброс, задействованию в том числе британских компонентов оперативных игр британской внешней разведки. Поэтому здесь все понятно.
А в этих чатах, кстати, не объясняется, почему пропал Шойгу и так далее? Обычно же конспирологи любят еще версии предлагать.
А, я могу зачитать то, что там пишут. Там
ну, если это не противоречит законодательству Российской Федерации.
Нет, не противоречит. Там не только Шойгу пишут они, там многие генералы уже не выходят на связь, многие генералов поменяли. Они думают, что с новыми силами смогут что-либо изменить, говорит там, министр обороны. А, заявил это секретарь СНБО Алексей Данилов заявил. Вот это уровень, кстати, того, что происходит. Ну, понятно, что они используют любые методы для того, чтобы, кстати, приободрять боевой дух. И вот ту тему, которую мы вначале обсуждали, Василий Небензя заявил в ООН очень правильную мысль. Он говорит, вы не понимаете, что вы делаете сейчас. Вы этим шагом сейчас даете националистическим фашистующим группировкам Украины еще один повод для вдохновения. Вы показываете, что вы их поддерживаете. А значит, они будут снова и снова укрепляться в намерении намертво стоять, прикрываясь, как сейчас в Мариуполе. Ну, мы знаем цифру, которой прикрываются в Мариуполе боевики. Более 100 тысяч лиц гражданских. То есть, вдумайтесь, живой щит из 100 тысяч человек. Это катастрофа. И в этом повинна, и в том числе ООН сейчас, который активно играет на их стороне. Поэтому, да, понятно, что это вброс, который призван усложнить вот тот информационный фон. И, кстати, последний момент на эту тему скажу. Мы должны понимать, что то, что делают с западной аудиторией, это геймификация. А в любой игре каждую новую минуту должен перед вами быть новый, витиеватый, необычный кадр с полной сменой локации, с полной сменой действующих персонажей. Тогда вам интересно, тогда вы в эту игру играете. Вот геймификация политического процесса выглядит именно так. Каждую минуту появляются новые персонажи. Появление Абрамовича с новым витиеватым узором его вкрапления в эту игру, это, конечно, очень интересно. И поэтому это вброс, призванный просто удержать фокус внимания на украинской проблеме.
Сейчас используем официальную новость как бы для перехода к новости от источников. Но просто новость от источников, она поинтереснее с той точки зрения, что по вашему профилю, и было бы любопытно ваше мнение использовать. Начнем мы с официальной. Накануне российский МИД вручил американскому дипломату ноту с целым списком выдворяемых из страны сотрудников американского посольства. Это было сделано в ответ на действия Вашингтона. Чуть позже Госдеп отреагировал на это и призвал прекратить высылку американских дипломатов, мотивирует свою просьбу тем, что нужны открытые каналы для связи между правительствами на фоне серьезной геополитической напряженности. Ну, можно краткий комментарий по этому ваш услышать, Сергей Сергеевич, и потом вот к обещанной новости.
Ну, здесь достаточно кратко. Наш дипкорпус, кстати, не только в США и в других странах терпит абсолютно бедственное положение. У нас отнимают имущество, нам не дают войти, забрать документы. Слава богу, мы секретные документы убираем, и здесь угрозы утечек нет. Но то, что происходит в США, конечно, это беспрецедентное давление. Даже в самые тяжелые периоды истории дипломатам всегда давали работать. И это, кстати, новая такая черта нашей эпохи, нашего времени, что дипломатический корпус терпит бедственное положение в первую очередь. То есть атака идет на них. Мы видим сейчас обмен любезностями, который не может расцениваться как дипломатический кризис. Он происходит сейчас везде. Почему? Мы видели, что произошла сейчас высылка дипломатов украинских из Белоруссии в связи с большим скандалом. Я так понимаю, мы коснемся этой темы впереди. Мы видим осложнение работы наших дипломатов практически в каждой стране Евросоюза. Не очень просто господину Келлину, нашему послу Великобритании, приходится сейчас. Почему? Потому что, конечно, мы осознаем, что открытые резидентуры, так называемые посольские резидентуры западных стран, работают в России сейчас бесцеремонно, делают, чего хотят. Соответственно, мы не можем не реагировать на это, их деятельность пресекается. Мы сначала любезно намекаем, что не надо бы так работать, потом мы приходим к необходимости высылать этих людей для того, чтобы просто приостановить их подрывную работу, разведывательно-подрывную. Вот, соответственно, они реагируют. И вы знаете, здесь к этой новости надо отнестись как к колесу сансары. Это такой бесконечный процесс, который ни в коем случае не свидетельствует о кризисе, но вместе с тем заставляет нас оценивать это как индикатор, как признак сложности политического периода. Поэтому здесь... Ну да, идет обмен любезностями, ноты протеста вручаются, дипломаты высылаются, приезжают новые. Это постоянный процесс работы разведок и наших дипломатических корпусов.
Да, по поводу работ разведок и различных спецслужб, и здесь, кстати, интересно, опять же, понять, почему та или иная спецслужба занимается следующим. Вашингтон-Пост пишет, что ФБР рекламой в соцсетях пытается вербовать русскоговорящих в посольстве России. Ну, вестимо в Соединенных Штатах это посольство. Там они размещают, значит, какой-то плакат, что ли, или, ну, баннер с изображением Владимира Путина и подпись к нему «Говорите прямо», многоточие, «Мы готовы вас услышать». Есть ссылка, по ней можно перейти чуть ли не на сайт ФБР, и там и на русском, и на английском языках призывы прийти в отделение для тех, кто хочет поговорить. И любопытно, что вся вот эта контекстная реклама, она работает локально, только поблизости от российского посольства в Вашингтоне. То есть упор делается на сотрудников посольства и, возможно, на людей, которые посещают его. Вот, пожалуйста, ваша экспертная оценка. Почему ФБР и насколько современные технологии играют роль в вербовке и так далее?
Ну, вот здесь давайте коснемся немножко иного аспекта, чтобы подойти к тому, что делает сейчас делают американские спецслужбы вокруг нашего дипломатического корпуса в США, да. Вообще ФБР вместе с ЦРУ очень активно используют социальные сети, и в том числе, вот я сейчас скажу, это удивительно будет, наружную рекламу, в это сложно поверить. То есть представить себе, чтобы наша ФСБ, например, метро Лубянка повесила большой бар, где было бы написано, что если ты говоришь если ты хорошо говоришь по-английски, это я сейчас пытаюсь переводить такой же баннер, который висит в американских, на американских станциях метро. Если ты хорошо говоришь по-английски, то ты можешь послужить Великой Америке, или ты можешь послужить, если хорошо говоришь по-английски, Великой России, приходи в КГБ, приходи там в ФСБ, приемная номер 2, Лубянский проезд номер такой-то. То есть представить подобного невозможно. Почему? Потому что мы осуществляем кадровую работу совершенно иным принципом. Мы подбираем кандидатов, мы тщательно выверяем кандидата, мы его ведем в течение долгих лет. То есть это сложнейшая работа по подбору кадровых оперативников, в том числе, кстати, агентуры. Случайно агентуры в наших спецслужбах не бывает, поэтому они, кстати, до сих пор считаются самыми лучшими в истории спецслужб Земли. Что делает ФБР? ФБР в Фейсбуке активно ведет вербовку. Могу сказать, что вот эта запрещенная сейчас экстремистская сеть Facebook, мы должны это сейчас обязательно подчеркивать в эфире, на нее подписано до сих пор более 2,5 миллиона россиян. И поэтому там идет адресная рассылка, потому что Facebook дает бигдату, и они активно работают там с нашими гражданами, им присылают интереснейшие сообщения, условно, там, наша миссия защищать безопасность Америки, вы должны работать с нами ради вашего будущего. Это цитаты из сообщений в Facebook: ради вашего будущего, ради будущего вашей семьи. Далее что пишут? Да, предлагаем сотрудничать с ФБР, не пора ли и вам сделать свой ход? То есть абсолютно кинематографические штампы, они работают. Они работают, и западные спецслужбы не чураются использовать вот такие формы наружной рекламы обычного коммерческого маркетинга. Надо сказать, это работает. Почему? Потому что чаще всего нужна разовая информация, и привлекают не для глубоких действий, в первую очередь, а для первой стадии вовлечения в медийные процессы. Люди вовлекаются в работу в социальных сетях, из них формируют киберармии. То есть все это делается и делается в большом масштабе. То, что происходит в посольских учреждениях, когда задействуется обычный маркетинговый инструмент, это делается в торговых центрах. Практически любой магазин, вы часто, наверное, это видели, когда вы идете мимо какого-нибудь магазина в торговом центре, вдруг просыпается ваш телефон, который выводит на экране рекламу и предлагает вам зайти в магазин, мимо которого вы прошли, и купить ту или иную вещь с большой скидкой. Вот это то же самое сделано сейчас в США. Те же устройства поставлены. Для чего это делается? Безусловно, никто всерьез в западных спецслужбах не полагает, что наш дипломат, увидев такую рекламу, вдруг передумает служить России и перейдет на сторону ЦРУ или ФБР. Это понятно. Но это так называемый беспокойный фон. Это деморализация, это попытка, ну, вот как-то вот дополнить те меры, которые они принимают по общей дестабилизации работы дипкорпуса, еще и попыткой залезть внутрь их телефонов. Ну, как наши дипломаты, у меня хороший мой друг, очень близкий, работает в посольстве из США, кстати, в Великобритании, второй хороший товарищ, мы переписываемся с ним каждый день, для того, чтобы просто как-то сверять часы, ну, все с улыбкой смотрят на это, и не только, кстати, на это, о многих вещах нельзя говорить, но я скажу, что то, что они там творят, и то, как мешают нашим дипломатам работать, то, насколько неприятна сейчас атмосфера, которые, кстати, со стороны наших дипломатов к этому не располагают. Мы ведем себя максимально корректно. Кстати, наши контакты носят беспрецедентно открытый характер по отношению к американским политикам. И в этой связи то, что они делают, это акты враждебной дипломатии, которая, еще раз скажу, эту мысль, она не характерна для последних, наверное, 80 лет. То есть, ну, то, что они сейчас делают, даже в советское время было не принято. Дипломатия все-таки всегда стояла над схваткой. Она была такой все-таки, формой или форматом элитарного поведения в целом нашей цивилизации. То, что сейчас идет деградация, это, конечно, плохо.
Еще раз подчеркну, что Facebook – это социальная сеть, которая запрещена в России как экстремистская. Сделаем большую паузу, после нее вернемся.
Привет, я Надана Фридрихсон, репортер, телеведущая, пресс-секретарь Россотрудничества. А теперь мы будем с вами встречаться и на радио «Спутник». Обсудим последние события на международном уровне и попытаемся понять, бытие определяет сознание или сознание бытие. До встречи!
Возвращаемся в прямой эфир. Google подтвердила ограничение доступа к сервису новостей в России. Накануне, напомним, Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал News Google на территории России. Вот здесь вот, я думаю, кратко мы поэтому пройдем. Вроде бы, казалось, особого криминала никакого не было, но, наверное, можно было наткнуться в этом сервисе на источники, которые, в общем-то, нарушали российское законодательство.
Здесь я бы, конечно, вынужден кратко, но надо говорить долго по Гуглу. Напомню нашим радиослушателям, с чего начиналась «Арабская весна». Тунис, Египет, попытка кровавых переворотов, приход братьев-мусульман в Египте. Тогда в книгах это описывалось как Google-революция. Именно Google-революция. Это так называлось. Google тогда был проводником оранжевых технологий. И с него начиналась арабская весна. Мы недооцениваем влияние Google на умы людей. То, что сейчас удалось запретить ряд социальных сетей, это первый, но очень скромный шаг. Очень важно, например, было бы дойти до все-таки реального осознания угрозы, которая исходит от использования мессенджера WhatsApp. WhatsApp – основная система, которая является челноком для доставки подрывной информации в Россию. Самое главное – анализа поведенческих моделей и управления большими социальными группами. Мы недооцениваем, надеюсь, Роскомнадзор все-таки осознает проблему и наконец-то запретит работу WhatsApp. Если говорить о Гугле, то это первый шаг осторожный. Почему? Потому что так уж получилось, что, например, российские вузы практически полностью, в первую очередь государственные, сидят на Гугле. Облака задействование ресурсов Гугла, расписание, это все делается на Гугле. Более того, сервера Гугла используются для хранения лекций, хранения видеомассивов. И до сих пор проблема не решена, потому что сейчас закупить сервера, вот в этот кризисный момент, это значит потратить деньги с увеличением цены в 6 раз. Но сейчас серверные мощности продают в 6 раз дороже и выше. Сейчас люди попросту, вернее, наши корпорации, наши вузы, наши госорганы сделать этого не могут. Поэтому мы делаем первый осторожный шаг. А второй шаг мы сделать не можем по техническим проблемам. Мы просто не можем перенести наши массивы на российские мощности. Их попросту нет физически. И поэтому тут определенные заложники. Мы в такой сложной, мы в данном случае заложники ситуации. Но с Гуглом, простите меня за вульгарность формулировки, нужно немедленно заканчивать. Потому что нам нужно высвобождать интеллектуальные и прочие возможности для разработки наших ресурсов. Сейчас, еще раз говорю, мы этого сделать не можем, но Google несет реальный вред для конституционной стабильности России. Кстати говоря, так же, как и YouTube. С YouTube также надо немедленно завершать взаимодействие, его нужно запрещать, потому что YouTube... Наверное, самый мощный ресурс – это часть Гугла, который влияет на всю ситуацию в нашей стране. Могу привести пример. Практически все государственные ресурсы сегодня не могут выйти на трансляции. Стирают не просто и блокируют сам эфир, а стирают канал, на котором вещают государство. И государство, кстати, тратило большие средства на то, чтобы Гугл создал комфортные условия для того, чтобы ресурсы информационные были расположены на его серверах. Сейчас все уничтожено, никакие компенсации от Гугла мы не получаем. И при этом очень мы так скромно себя ведем по отношению к Гуглу. И я считаю, что и все специалисты с этим соглашаются, что нам нужно немедленно искать варианты блокировать Гугл полностью.
Сергей Сергеевич, специалисты из Китая выявили систему технической разведки США для сетевых взломов. Ее применяло Агентство национальной безопасности, взламывали аккаунты в соцсетях, электронную почту, и очень это серьезная система, и китайцам пришлось, ну так скажем, попотеть, если применимо к этому роду деятельности, такое определение. Это говорит о том, что китайцы тоже на уровне в противодействии киберугрозам и сетевым угрозам.
Да, мы и Китай, ну и большое количество европейских стран сталкиваются с тем, как бесцеремонно себя ведет Америка в информационной среде. Что мы знаем? Мы знаем, что когда ты держишь iPhone в руках или иное устройство, то твоя жизнь абсолютно прозрачна, если ты становишься объектом оперативного внимания. Мы с вами должны трезво оценивать, что, простите меня, Мария Ивановна, которая живет в каком-нибудь небольшом российском городке, которой внук подарил айфон, и которая сейчас занимается выращиванием семян для весеннего посева, вряд ли АНБ или ЦРУ интересно с точки зрения анализа ее частной жизни. Люди, которые занимаются государственной иной деятельностью, крупные топ-менеджеры корпораций прозрачны для них. Они мониторятся с задействованием всех американских ресурсов. Степень вторжения в частную жизнь колоссальна. Электронные устройства, которые мы носим, содержат массу нерегламентированных возможностей. Не буду раскрывать секретов. Мы с моими коллегами совсем недавно разбирали один из телефонов, топовых телефонов последней марки, и под микроскопом специалисты изучали, что там есть. Мы в ужасе были от того, какое количество дополнительных микрофонов нельзя изъять из этого устройства без прекращения его функционирования. Вот это я хочу констатировать официально. То есть эти устройства слушают нас круглосуточно. Они позволяют включить камеру, они позволяют анализировать, может быть, самую важную вещь для последующих вербовок – вашу поведенческую модель. Соответственно, когда мы читаем, что тот или иной человек завербован, перед этим обычно СМИ выдают, что велась длительная работа, изучалось его поведение и делался упор на те или иные аспекты его девиации, так называемого, ну, отклонения личности, то есть выявлялись те ахиллесовые пяты, на которые можно потом будет нажать и завербовать человека. Вот это все делается задействованием этих телефонов. Более того, Еще интересный момент. Долгое время в учебниках по агентурной работе была сложная проблема, и защищались диссертации о том, как повесить носитель съема информации на человека, то есть как заставить человека носить пуговицу с микрофоном. Помните все эти шпионские фильмы 70-х годов? Вот там в пуговицу вмонтировали, вот в еще какой-то элемент одежды, закамуфлированную камеру или микрофон. Сейчас человек просыпается, извините меня, ночью в туалет, он берет с собой iPhone и идет ночью в туалет. Это позволяет анализировать даже его здоровье с учетом всех датчиков, которые на электронных Apple Watch часах и других часах. То есть люди прозрачны. Когда Китай констатирует вот подобные вещи, ну, это, конечно, у специалистов вызывает улыбку, вот что-то там, да прозрачно мы для них. Прозрачно настолько, что часто, наверное, им становится даже неинтересно смотреть, что мы будем делать завтра, потому что робот, который работает с бигдатой, позволяет предсказать поведение человека не на месяц, а на годы. С учетом его здоровья, работы психики, мозга, привычек, которые компьютер видит и уже устал их прогнозировать, потому что ему все понятно. Вот так мы прозрачны для США. Поэтому, конечно, это проблема.
Да, увлеклись мы вот этой китайско-американской темой. У нас минута осталась. Да. Может быть, успеем тогда сказать, что же там в Беларуси, как скрылась украинская резидентура?
Воскрылась. Крайне интересно. Скажу только одно. Мы видели кадры блестящей работы КГБ Беларуси, которые вскрыли фактически то, что называется посольской резидентурой. Украина действует сейчас, не оглядываясь ни на какие принципы конспирации, действовала нахраписто, отслеживала перемещение военной техники, ставила видеокамеры в местах, где военная техника идет и переходит границу туда, на Украину, выполняла фактически функции военной разведки. Естественно, КГБ Беларуси это все выявило, пресекло, предъявило обвинения. Естественно, это повлекло то, что пришлось высылать резидентуру, в том числе был выявлен и задокументирован действующий агент украинской разведки Денис Ивашин, который был завербован, кстати, вот как раз по тем механизмам, которые я до этого рассказывал. Долго его отрабатывали украинцы, завербовали на его склонностях и привычках, предложили деньги. И вот Денис Ивашин долгое время работал на украинские спецслужбы,
при этом будучи журналистом. Да, спасибо большое, Сергей Сергеевич, кандидат юридических наук, эксперт по работе спецслужб Сергей Карнаухов был в эфире «Радио Спутник».